Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Молчание космоса. Где искать пришельцев?» Беседа с Владимиром Гандерсманом. Кинобозрение с Андреем Загданским. «Девушка с татуировкой дракона». Шведский триллер на американских экранах. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Студент Трэвис Маккоу. Президент Буш в свое время объявил, что Америка отправит человека на Марс. Президент Обама без лишних слов отложил проект до лучших времен. И понятно почему. Вспомним, чем только не был для нас космос. Новым фронтом в холодной войне, зоной подвигов, нивой рекордов, полигоном державной мощи, дорогостоящим аттракционом, рекламной кампанией, наконец, шикарным отпуском. Чего мы не нашли в космосе, так это смысла. Говорят, Армстронг больше всего боялся забыть исторические слова, которые он произнес, впервые ступив на чужую почву. И то, оставленный им след исчезнет позже Земли и вместе с Солнцем. Этим, однако, все и кончилось. Мы открыли Луну, объясняют историки, как викинги Америку, преждевременно. Поэтому ни мы, ни они не знали, что делать со своим достижением. Эта параллель даже точнее, чем кажется на первый взгляд. Космос, как сказал недавно Стивен Хокинг, для пришельцев может быть тем же, чем для европейцев была Америка, и наша судьба, продолжил знаменитый физик, тогда будет не лучше, чем у индейцев. Дело в том, что новый свет для нас всегда был зоной подсознания, где разыгрывался карамболь уязвленной совести и подспудных страхов. Поэтому в нашем больном воображении любые контакты с неземным разумом следовали земному сценарию. Либо мы, либо они были индейцами. Но хорошо зная, чем это кончится, мы все равно хотим в космос. Зачем? Чтобы нарушить безмолвие. Космос послужил новым импульсом теологической фантазии. Когда философия исчерпала 25-вековые попытки найти нашей душе партнера, за дело взялись ученые. Не в силах вынести молчание неба, мы мечтали вынудить его к диалогу. Непонятно, на что мы рассчитывали, что хотели сказать и что услышать, но ясно, что мы отправились в космос, надеясь выйти из себя. Беда в том, что мы не нашли там ничего такого, ради чего бы это стоило делать. Кое-кто из астронавтов, правда, открыл Бога, но на Земле, а не в небе. Молчание космоса обрекает нас на бесконечное одиночество. Если мы и правда венец творения, то это значит, что нам не с кем разделить бремя ответственности за разум, что помощи ждать неоткуда, что Земля наша Родос, и нам не остается ничего другого, как прыгать. Здесь, сейчас, всегда. Примирившись с этим, НАСА готова прекратить поиски внеземной цивилизации. Но в этот критический момент появились новые голоса, которые утверждают, что если не чужую культуру, то чужую инопланетную жизнь надо искать не в космосе, а на Земле. Пока речь идет не о контакте, а о доказательствах самой возможности такой жизни. Уже это перевернуло бы наше представление о своем месте в мире. Я попросил Владимира Гандерсмана подготовить по свежим материалам американской прессы рассказ о новой стратегии в поисках внеземной жизни.
Научный проект, известный под названием ПВЗ «Поиски внеземных цивилизаций», всерьез начался лет 50 назад, когда астроном Франк Дрейк направил радиотелескоп на несколько ближайших звезд и стал их прослушивать. С тех пор проект повзрослел, хотя не получает государственной финансовой помощи.
А внеземные цивилизации не проявили к нему ни малейшего интереса.
К сожалению. Между тем, физик-теоретик Пол Дэвис написал новую книгу под названием «Жуткое безмолвие. Обновление поисков».
Вот о нем-то мы и расскажем поподробнее.
Пол Дэвис занимается космологией и астробиологией. В настоящее время возглавляет научно-исследовательский центр Beyond при Университете штата Аризона, созданный для изучения самых животрепещущих научных вопросов. Дэвис – автор и соавтор 27 книг, а в новой книге он признает, что донкихотская работа далека от каких-либо приемлемых результатов. Дэвис убежден, что поиск консервативен в своих методах, что консерватизм растет, а сам поиск идет вовсе не там, где его следует вести.
Само название научного центра весьма характерно. Оно значит, что надо искать как бы за обозначенные границы, то есть все время раздвигать границы поиска.
Совершенно верно, Beyond. Очень любопытно размышление о том, как земляне должны реагировать, если оттуда, из-за, поступят сигналы. Это забавный момент. Дэвис говорит, что если контакт дать на откуп политикам и религиозным деятелям, то будет полный кошмар. Представьте себе, говорит он, демагога Элла Шарптона в этой роли. Но это так, в порядке шутки. По Дэвису проблема поиска, как он сейчас понимается, в его антропоцентризме, полагании себя центром Вселенной. Мы, люди, не можем отделаться от мысли, что пришельцы – некие существа вроде нас. Он цитирует при этом британского биолога Холдейна, который заметил: «Вселенная не только невероятнее, чем мы предполагаем, но и невероятнее того, что мы можем предположить».
То есть, прежде чем искать, мы должны выбросить весь залежавшийся багаж клише. Прежде чем возобновить поиски, мы должны избавиться от банальных представлений.
Совершенно верно. Он говорит: забудьте вы о маленьких зеленых этих человечках, о серых карликах, о летающей посуде с иллюминаторами, о страшных ночных похищениях людей и прочей чепухе. Надо быть, мягко говоря, чокнутым, говорит он, чтобы ждать радиосигналов оттуда, потому что даже наши земные радиосигналы – это совершенно устаревшая технология. Кроме того, если и есть внеземные цивилизации, они удалены от нас на тысячи световых лет. Диалог просто невозможен. Даже если предположить, что кто-то там за нами подглядывает, то они знают нечто о человеческой цивилизации в XI веке, не позже. То есть, попросту говоря, видят не нас.
Что же делать?
Вы знаете, одна из основных мыслей Дэвиса в том, что мы должны уделять больше внимания Земле. Во всяком случае, не меньше, чем космосу. Если бы, например, мы могли найти доказательства того, что жизнь начиналась на Земле с нуля и не один раз начиналась, то это значительно увеличивало бы возможность того, что жизнь как-то размножается, забрасывая, так сказать, семена на другие планеты. И вот что еще. Вероятность того, что внеземные цивилизации высадились на Земле миллионы лет назад, такая же, ну, как если бы это произошло вчера.
Другими словами, пришельцы уже здесь, но мы просто не различаем их сигналов.
А почему не различаем? Тут опять же интересное соображение. Если мы подумаем о будущем нашей собственной цивилизации, то можем предположить, что внеземные цивилизации могут быть на постбиологическом уровне развития.
Давайте разберемся, что это значит, постбиологический уровень.
А вы знаете, это немножко отвлечение от нашей основной темы, но очень оно занимательное. Есть такой закон Мура по имени автора этого закона. Этот закон утверждает, что производительность, не производство, а производительность...
То есть эффективность компьютеров.
Да, эффективность компьютеров удваивается каждые 18 месяцев. И пока примерно так оно и есть. И есть такой выразительный пример, характеризующий скорость развития современных технологий. Вот если бы Boeing 747 прогрессировал с такой же скоростью, с какой прогрессирует электроника сейчас, то этот Boeing огромный умещался бы в спичечном коробке и облетал бы без дозаправки земной шар 40 раз.
Головокружительный, в буквальном смысле, пример. Но что же все-таки значит постбиологический? Вернемся к этому.
Да, вернемся вот к этому закону Мура. Этот закон позволяет предположить, что через несколько десятилетий появятся роботы с разумом, ну, скажем, на уровне собаки или кошки. Если действие закона Мура продолжится, то нас ждет этот самый постбиологический мир. То есть такой мир, в котором род человеческий будет вытеснен его собственными искусственными потомками.
То есть машины победят людей.
Совершенно верно. Будем надеяться на лучшее все-таки. Тем более, что сам Мур заявил, что, очевидно, закон все-таки перестанет действовать из-за атомарной природы вещества и ограничения скорости света. Но кто знает, говорит Дэвис, быть может, пришельцы из другого теста, вот как раз из этого самого постбиологического теста.
Никакая другая планета не похожа на Землю больше, чем сама Земля. И если однажды жизнь действительно зародилась в земных условиях, то что мешало ее появлению здесь же, на Земле, множество раз?
Вот об этом и идет речь. Именно эта заманчивая возможность побудила биологов к обследованию самых экзотических с точки зрения природных условий уголков нашей планеты. Пустынь, горячих подземных источников, пещер, вулканов. Скорее всего, непривычные формы жизни, если предположить, что они действительно существуют, имеют микроскопические размеры. Но на сегодняшний день изучена лишь малая часть микрофлоры Земли. Чем более экзотические места на нашей планете станут предметом изучения, тем скорее мы обнаружим новые неизвестные формы жизни. Если в ходе исследований будут найдены свидетельства существования биогенеза иной природы, значит, теория космической сущности жизни имеет право на существование, и, следовательно, есть надежда, что мы не одни во Вселенной.
на волнах радио «Свобода»,